Евангелие от Луки, 12 глава, 34 стих. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чесла ваши припоясаны и светильники горящие. Вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет, постучит, в тот час открыть ему». Аминь. Иногда изучаю Слово Божие, так, современные толкователи Слова Божия, иногда слушаешь их и поражаешься, что они даже не владеют знаниями ученика современной школы 6-7 класса. Потому что берут отрывок один и какой-то смысл приписывают отрывкам совершенно другому. Если есть зерно, то это зерно везде одно и то же. Если есть масло, если есть брак, если есть господин, если есть жених. Вот удивительно. И вот слушаешь иногда их, вот в этом конкретном месте, они этого господина сопоставляют с женихом. И вроде бы он у себя на свадьбе был, женился. Тогда зачем он один возвращается домой? А где сопровождающие? И, как правило, свадьба заканчивается у жениха дома. Так? А почему он один возвращается? И вот иногда слушаешь эти толкования и удивляешься, если мягко говоря, что пытаются Слово Божие толковать угоду своему желанию. Надо понимать, что в каждой притче или каждом отдельном отрывке, если Господь что-то говорит, это касается именно этого отрывка. И этот пример был приведен для того, чтобы пояснить в эту ситуацию. И здесь брак – это совершенно не брак жениха, это совершенно не встреча церкви и Господа нашего Иисуса Христа. Это просто пример, что был господин, который ушел в какой-то брак. Это, очевидно, не его брак. Очевидно, он был туда приглашен. Он приглашенный человек. Здесь разговор о том, что он господин. У него есть дом большой, где есть много слуг. И эти слуги что? Должны дом держать в готовом состоянии. Он возвращается домой. Господин возвращается домой. Он был на браке. У него хорошее настроение. И, видимо, вот это брачное настроение, он идет домой. И будет это омрачено у своего господина, если слуга не встречает его. Он приходит к себе домой, где нанял слуг, которые вовремя должны открывать дверь. Это не важно, день или ночь, или утро, или вечер, или третий час ночи, третья стража ночи. Он господин. И нанял этих своих подчиненных, то есть не подчиненных, а рабов и слуг, чтобы обеспечить полностью жизнедействие своего дома, организацию своего дома. Это их назначение. И почему вот Господь говорит именно сокровище и сердце, и дальше вот этот пример приводит. И приводит к тому, что будьте вот такими людьми, которые всегда готовы. И вспоминается первая Пасха, когда евреи праздновали первую Пасху, была именно вот такая готовность. Они не знали дальше, что будет происходить. Бог через Моисея им сказал: «Я вас выведу». Но как они не понимали, никому в голову не могло прийти событие, потому что это невозможно. С человеческой точки зрения это невозможно. Да, они видели уже казни. 9 казней они видели. Они уже убеждались в величии Бога. Они убеждались в том, что Бог защищает свой народ. Но Бог всегда ставил вопрос верить в Него. И мы видим, что последняя вот эта казнь пасхальная связана только верой и готовностью. Невозможно быть готовым без веры. Бог вырастил их веру, воспитал, поднимал, убеждал, показывал, доказывал, что «Я единственный Бог». Посмотрите вот эти казни. Они не могут быть человеческого происхождения. И тут не Моисей. Моисей говорит, Бог это сделает. Простри руку, и происходит что-то. Невозможно происходит. Ну ладно одно, эти вот тьма, пес и мухи прилетают, или другие казни. Но так же они проходят, по слову Моисея. И Моисей говорит, хорошо, я попрошу, Бог сделает. То есть всегда это сводилось, что это делает Бог. Этим самым израильскому народу Бог поднимал и воспитывал, веру поднимал, выращивал, чтобы они верили в Бога. Но в конце концов Бог сказал, теперь будет совершенно другое. Эта казнь отличается от всех. Здесь вы должны поступать так. Вопрос веры. На косяках кровь агнца. И мы не читаем, что ангел-губитель спрашивал, здесь евреи обрезаны, не обрезаны, какого колена, ничего не спрашивал. Там написано только одно. Увижу кровь на косяках и пройду мимо. И больше ничего. Дальнейшее изучение Слова Божьего показывает, что и были и египтяне, которые, они то ли с семьей спрятались у евреев, или сами попросили им кровь там на... Но они поверили в это. И вместе с израильским народом какое-то количество египтян вышли с ними. Вопрос веры. Веры в Господа и ожидания Его. Вот здесь мы видим, что это ожидание, как бы неопределенное время. Слуги знают, что точно он вернется домой. Это его дом. Главное, он придет и постучит. А с этой стороны я, как слуга, должен открыть. И я открываю не в том одежде, которым я в постели, не в том состоянии, в котором я проснулся, не знаю, как глаза почистить, умыться не успел, или неопрятный. Нет. Чресло припоясни и факел в руках, светильник в руке. Моя функция – осветить дорогу моему господину. Я дверь открыл, и он проходит. То есть господин делает то, что он хотел. Он пришел домой. Важно сегодня, чтобы мы осознали, что Иисус открывает, что Господь хочет какие-то вещи от нас, какие-то поступки. Мы готовы к этим поступкам. Вот проповедь только что мы слушали с вами, что какая-то бабушка шла молиться. Утром рано, свои 90-е года, так? А я вспоминаю свою бабушку. Под 90 лет, уже несколько лет она не помнила, кто она. Мы пришивали в одежде специально как бы и адрес. Телефоны, адрес и полностью кто она такая. Это пришита была одежда всегда. И в карманах всегда лежала еще такая же бумага. И она трижды пропала. Пешком прошла расстояние, которым на автобусы едут полчаса городской. И ничего. Она могла весь день идти под 90 лет. Господь отнял у нее память несколько лет до этого. Около 10 лет она без памяти была. А по той простой причине, потому что она потеряла своего сына 37 лет. Он погиб у порога тещи, дома тещи. А дальше страдания были с семьей, внуком, снохой. Трудности были. И Бог отнял у нее память. Но удивительно, поразительно то, что она не забыла, что она любит Господа. Она не забыла Слово Божие. Она забыла, что у нее дети есть, что когда-то она замужем была. Меня называла другом, мою маму называла мамой. Только поест, еще не встала, говорит, мне сегодня не кормили. Это, наверное, знакомо многим. У меня теща 99 лет и живет вместе со мной, почти 99. И это так знакомо. Но удивительно, что в сердцах этих людей не исчез вера Господа. Они не помнят, кто они. Они не помнят, и поели, не поели. А у них для нет разницы, это день или ночь. Она спала, не спала. Только что руки помыла, опять идет руки мыть. Вот только что раздевается, и одевается, раздевается, одевается. И обвинить нельзя в этом. потому что это в этом возрасте действительно. Но поразительно в этом состоянии они не забывают Господа. Вот это поразительно. Необъяснимо. Вот необъяснимо все, как дела Божии. Эти люди всегда были вот такой готовности. Близко я знаю их. Какие жизни обстоятельства не были, но они перед едой молились. Они и сейчас она молится. Вот не помнит, но молится. Не помнит, но знает, где Библию берет и читает. 3 часа ночи переоделась, села, читает Библию. Мама говорит, ну хорошо, ты тихо почитай. Хлопает дверями, это. Идет, свет включает, пойдем со мной Библию читать. Ну, бабушка, 3 часа ночи. Да? Ладно, я пойду спать. Через 5 минут то же самое. Ну, удивительно. Нету памяти, да, это так. Но в сердце их есть какое-то сокровище. Есть что-то, которое тянет. Вот так важно, чтобы молодые годы, пока мы в сознании, пока мы можем определить нашу жизнь, чтобы собрали это сокровище. Вот это сокровище, как источник энергии, управляет нашей жизнью. Это сокровище в нашем сердце определяет нашу жизнь. Даже если мы забудем, кто мы есть. Ведь ни один из нас не может гарантировать, что не попадет в такую старость. Ни один. Бог знает, кому-то дает столько, кому-то дает меньше. Кому-то 60 не исполняется, кому-то и 30 не исполняется. Удивительно. Я живу больше, чем мой отец жил. Чем связан? Не знаю. Так Господь решил. Живет 99-й год. Ну и слава Богу. Живет, Господь дает жизнь. Но при этих обстоятельствах важно, что когда было в разуме, когда они были, вот эти люди, как бы идееспособны, вот я не скажу, что не идееспособны, она понимает, осознает, и иногда очень рассуждения делает, глубокие. Потом через полчаса все забывает, потом вспоминает. Но во всех этих ситуациях, наблюдая со стороны жизни этих людей, видно, что они дети Божии, что они спасенные, что Дух Святой в них живет. Но кто-то теряет ногу, кто-то теряет руку, кто-то теряет зрение, кто-то теряет желудок. Или что-то теряем мы в жизни. И какие-то операции делают нам, и чем-то мы ущербны. Но эти люди потеряли память. Но это не значит, что они перестали быть детьми Божьими. И когда это было возможно, то тогда они это сокровище собирали в своем сердце. И это очень просто. Центральное сокровище в сердце – это вера Господа Иисуса Христа, преданность. И я даже, посмотрев на это, мне говорят, ты тоже такой же будешь, мне как-то сказали. Я задумался, буду ли таким или нет. Некоторые говорят, ой, не хочу столько жить. А я подумал, мне ли решать, сколько мне жить? Нет. Мне важно, что если Господь сегодня скажет, забираю тебе, вот так, у меня в руке свой факел, мой светильник у меня в руке, я готов, или Господь заберет меня, или нет. Вот ангел-губитель пришел, этот определил, в эту дверь не вхожу, а вот ту дверь вхожу. Вот только что мы слышали, в этом доме живет Бог. В моем сердце живет Бог. Вот это самое важное. И где сокровище ваше, там и сердце будет ваше. Так вот, сердце в литературном смысле вот этих всех примеров, все цивилизации, которые вокруг христианства, вокруг иудейской как бы культуры были, они почему-то центром жизни называют сердце. Ну, надо понимать, но же не все народности из сердца выбирают центрально. Например, на Новой Гвинее считают, что всем поджелудочным железом любят друг друга, не сердцем. И если перевести Библию на их язык, надо там писать, что в вашем поджелудочном железе, там, где ваше сокровище, ваша поджелудочная железа там должна быть. В турецкой культуре говорят джигяр, это легкий. У них это легкий провозг. То есть здесь это условное понимание. Мы все понимаем, что ни этот орган, ни насос является, что там спрятано это золото, что у умершего там искать, где это сокровище. Нет. А это совокупность в наших ценностях. Самое дорогое, которое для меня, самое дорогое, я собираю это. И для чего собирают драгоценности? Сокровища для чего собирают? Это как-то степень их успешности. И потом на это надеяться, свое будущее полагать. К старости набираем капитал. И вот к старости вот эти пожилые люди, о которых я сегодня говорил, они накопили этот капитал, с которым это вот их пенсия, духовная пенсия. И это у них постоянное это питание есть. Даже они потеряли память, не знают, кто они такие, где их дом и чего. Но они эту вот пенсию имеют ежеминутно, ежесекундно, получают благословение Божие из своего сердца. Они дети Божии, они спасенные, они молятся перед едой, они благодарят Господа, они прославляют Господа, даже забывая, как их зовут. Но у их сердца есть это сокровище. Их сердце там, их центр жизни там, их тянет туда. Им важно это. И как ни странно, они так ждут, придешь к ним, вот вечеря с ним проводить. Целый месяц ждут такие люди. И как это важно, прийти, помолиться с ними, пообщаться. Они ждут. И каждый из нас, который сегодня имеет возможность ходить на своих ногах, читать своими глазами, помолиться своими устами, выговорить это все вслух, потому что может прийти время, что и это не сможешь делать. Захочешь говорить, а сил не будет твоего тела. А где будет душа? А где будет этот внутренний твой мир? Мы сегодня понимаем, что если человек даже там в каком-то состоянии, что не может говорить, так, но внутренний человек живет. Так важно, что очень многие ученые пытаются создать вокруг таких людей в больнице хорошую обстановку, потому что они все равно как бы реагируют в мир, они знают, вокруг них что происходит. И когда родственник приходит и что-то хорошее говорит, врачи утверждают, что это может помочь их выйти из этого состояния. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Есть важный момент, что понимание времени, в этом понимании заключается очень много. Наша жизнь связана с временем. Но в русском переводе читаем мы «времена и время». Однако Бог не случайно избрал греческий язык и написал оригинал Евангелия на греческом языке. И евреи отличаются, это не одно и то же, это разное понимание времени. В греческом языке, в частности, есть два слова – «хронос» и «кайос». «Хронос» – это как календарь, время течет и что-то происходит. У всех что-то происходит, в истории что-то происходит, записывают люди. Было это, было то, было то, было то, было то. Но это зависит от восхождения, так, солнца. Солнце взошло, солнце, утро, вечер, утро, вечер. Что произошло в этот день? Это календарные дни. Это хронометраж нашего дня. То есть по часам что происходит? Может, ничего не происходит, я сплю. Но кайос – это совершенно другое. Оно не связано с солнцем, оно не связано днем и ночью. Оно связано с событием моей жизни. Измеряется время между ними. И непонимание вот этого, есть общее время, есть частное время моей жизни, история моей жизни, которая не связана календарем, а связана, как вот Михаил Петрович только что вспоминал, что когда он крещение принимал, когда что-то еще, когда сын первый раз в школу пошел, когда он один пошел. И у каждого из нас есть свое представление времени. Вот, и Иисус говорит, и то время в руках Божьих. И то, что для общего Божия, и то, что в твоей жизни, тоже в руках Его. И когда Господь придет, это только знает Отец. Когда Господь постучится в дверь моей жизни и скажет, идем, я пришел, открывай дверь. Никто из нас не знает. Здесь мы знаем наших друзей, проповедников, который должен был в воскресенье проповедовать, и его нет. он отошел в вечность. Он считал, я ждал, потому что как-то связаны были, а его нет. Господь забрал. И я сегодня говорю, я не знаю, завтра буду, я не знаю. Мы все в руки Божьи отдаем. Это важно понимать, что история, которая время, кайос, которое связано с событиями в моей жизни, в руках Божьих. Но Иисус говорит, будь готов. Ты не знаешь, во сколько я приду. И в этом случае, я должен быть готов открыть дверь и исполнить волю моего Господина. Готов – это значит вот сейчас. Да у меня есть какие-то мои как бы заботы, какая-то суета жизни, но у Господа есть свое ожидание от меня. И вот сегодня мы подходим к вечере. Важно, чтобы при этом подхождении у нас была готовность. И в нашем сердце вот это было наше сокровище, святыня, соприкосновение тела Господа, быть соучастником этого страдания, как бы соучастником Его любви, Его переживания, соучастником того, вот сопричастность иметь того жертвенности, который Господь оказал грешнику. И тогда самый ярый враг, который у вас есть в жизни, у вас появится желание внутри сердца сказать: «Господи, пошли ему покаяние». Иначе вы не скажете. Иначе ни один из нас не скажет это. Ни один из нас не может благословить своего того, кто проклинает его. Это невозможно. Это сверхчеловеческих возможностей. Ни один человек не может такое делать, если Бог не изменит его сердце. Если не будет Царства Божия в сердце. Если не будет вот этой ежесекундной готовности встречи с Господом. И вот сейчас мы здесь, у порога вот этой вот святыни. Это момент, это мгновение жизни, которое чрезвычайно важно. Я вспоминаю свой подростковый возраст. Мой отец всегда мне говорил: «Ты не представляешь, как я ждал, чтобы принять крещение в моем...» А его не крестили, потому что он, 50-60-е годы, был сын служителя церкви. Нельзя было крестить его. И он как женился, переехал в другой город, женился там, там принял крещение, только там его крестили. А в своем городе не крестили. Был запрет. И он говорил: «Я мечтал, чтобы первый раз в вечере участвовать в своей жизни». Для него это было какой-то восторг. И всегда он каждый раз рассказывал об этом, что это было необыкновенно. Это было ожидание нескольких лет. Его лишили, его нельзя было. Он всегда со стороны смотрел. И я убежден, он так своей жизнью, до конца жизни так и жил. Для него каждый раз вечеря было так же, потому что он так начинал свою жизнь. Он так примером служил. И сегодня важно, чтобы мы для следующего поколения также служили примером. Но для того, чтобы примером служить, самим надо таким быть. Так важно, что вот 100% верой прийти к вечере, что мы соприкасаемся телом нашего Господа, что когда мы пьем кровь Его, в этой крови душа Его, жизнь Его, образ жизни, природа нашего Господа, и Он этой природой своей, спасительной, делится с нами. Вот это вот питание духовное, которое мы получаем, ведь это есть то, чем мы имеем какую-то возможность духовно расти. Потому что без помощи Господа, без духовной вот это благословение Его и присутствие Его Царства в нашем сердце, мы не можем духовно расти. Для того, чтобы расти, всегда нужно питание. Любому растению, любому живому существу, если не будет питания, то будет смерть. Не останется так. И если мы перестаем питаться духовно, то мы умрем духовно. Некоторые считают, что этого не будет. Навеки спасен. Но Господь дает сегодня благословение. Не будем эти рассуждения. Важно верой, как ты приходишь к этому моменту. Как я участвую? Когда я протягиваю руку и беру, и верой молюсь, и участвую, природа Господа обновляет мой духовный мир. И я приближаюсь к образу нашего Господа Иисуса Христа. И Господь призывает нас быть готовым всегда встретиться с Ним. Вот здесь надо сказать, что Господь ожидает нас, от нас полного роста, духовного роста до возраста нашего Господа Иисуса Христа. Понимание веры. Господь делает все и основал церковь, и богослужение. И сегодня мы имеем сколько много, посмотрите. Вот так подумать, ведь 100 лет, 200 лет тому назад не были такие возможности. Сейчас Господь благословляет нас обильно, очень много. Тем более в Москве. Единственное остается, в свое сердце я слагаю эти сокровища. Что для меня является сокровищем? Что я собираю для себя? И моя жизнь, мое стремление будут направлены туда. Да благословит нас Господь, чтобы сегодня как бы до блеска почистили важнейшее сокровище, возможность участвовать в вечере и позволить как бы своему духовному миру, внутреннему человеку быть сопричастным в страдании Христа и получить от Него величайшее благословение и духовный рост. Аминь.